Такой машины у немцев не было. Как ей противодействовать немедленно никто не знал. А злые армейцы его взяли и порезали. Но разница просто драматическая. То самое главное оружие против танка – это нифига не пушка, а бомба.
Ты пока боярин.
Можно попробовать в Вартандере. Нет такого понятия, как чудо-оружие. Только есть чудо-женщина. Мы даже нескольких знаем, а чудо-оружие не бывает.
Несмотря на расценки.
Так точно.
Я вас категорически приветствую, Клим Солныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
А у нас не то чтобы прямо сегодня, но вот в этом году у нас важный юбилей. День рождения, я бы сказал даже. А именно штурмовика Л-2. 80 лет.
Настоящего.
Да.
Не игрушки.
Нет.
Игрушка была прекрасна.
Игрушка она и есть, собственно, хорошая.
А Олегу Мэддоксу наше почтение. Да. Отличная игра.
Да. Игрушка очень хорошая. Но мы... Во-первых, про Л-2, во-вторых, нужно же отметить, что у нас помимо игрушки штурмовик Л-2 есть такая игродельная контора, которая называется Гайдзин. Мы ее оба, и не только оба, хорошо знаем. Это хорошие наши товарищи, следим за успехами с неизменным вниманием. И у них есть игрушка War Thunder.
Хорошая.
Очень красивая, которая на всех платформах идет, там от игровых приставок до ПК. Прекрасная.
А вот я еще помню, наши друзья гайдзины построили игру Ил-2 «Крылатые хищники».
Ах, да-да-да, такая игрушка была.
Приставочная тоже была прекрасна.
Я в приставке не сильно играл, но я очень любил всегда смотреть, как товарищи потеют. Это даже интереснее, чем играть самому. Была очень красивая для своего времени. Но вот сейчас War Thunder – это прямо в топах мировых.
Поглавнее, да.
Вот. Масса военной техники, конечно, Л-2, потому что как же, какой же может быть гром войны без Л-2? Вот он там тоже представлен.
Гремит.
Гремит, да. Сейчас, более того, выкатили обновление, но новая графика, вот буквально 3-го дня давеча забирался посмотреть, стало еще красивее. Было-то неплохо, а стало еще лучше. Даже не знаю, как это не так. Как-то не так придумывают.
Возможно, такие художники атомные и программисты.
Да и техники там, страшно сказать, под 2000 моделей. Причем есть как образцы начала 20 века, так и современные машины. И, что немаловажно, одновременно сражаются разные рода войск. И авиация, и наземные силы, и флот.
Да, ну, на самом деле, вот кроме всяких шуток, с огромной любовью сделано... Проиллюстрировать нам, более того, обещали наш сегодняшний разговор. Я, опять же, всем еще раз говорю такой дисклеймер, да, что я по Второй мировой войне не специалист. Я очень много по этому поводу читаю. Просто потому, что я всю жизнь занимаюсь военной историей, в частности, историей материальной культуры военного дела. То есть, про оружие, говоря по-простому. А так как читаю я постоянно, каждый день... На протяжении уже очень многих лет так получается, что я и про Л-2 в том числе много читал. Если вам нужны прям подробности такие, чтобы вот выверено до миллиметра, до слова и до запятой, Олега Растредина советую почитать, прямо вот забейте в Google, это тоже наш коллега военный историк, он вот всю свою научную жизнь занимается со советскими штурмовиками. Это немножко больше, чем я. Он мне постарше, и поэтому занимается дольше. И только этими штурмовиками занимается. Ну, не только Л-2, конечно, вообще штурмовой авиацией. Вот там у него там сколько миллиметров был элерон, на сколько градусов он выпускался, на сколько градусов он стал выпускаться больше после модификации. В общем, там все. Читайте отличные книжки. Собственно, это мои главные источники информации вообще про этот самый Ил-2.
Ну, мы можем не переживать. Знающие парни... Поправят нас в комментариях, разоблачат, как разоблачат, это принято, да. Ну, давай поговорим.
Ну, я просто устал уже объяснять, что я просто зажигательно рассказываю и знаю несколько больше среднего любителя. Вот так вот. Ну и да, в силу специфического образования Могу источники сличить.
Угу.
И литературку проверить, как там, что по ссылкам пройти. Просто у меня техника наработана, у меня это немного времени занимает. Вот. И искренне люблю это дело. Вот.
Ну, давай уже.
Так вот. Ил-2. Ил-2 рождался очень сильно непросто. Потому что вообще-то, конечно, идея непосредственной фронтовой поддержки с воздуха родилась еще в Первую мировую войну, как только самолеты вообще залетали хоть как-то. И когда на них поставили первые пулеметы, которые можно было использовать синхронно там, с винтом и не только, вот сразу стали думать, как бы их так ловчее применить. Опять же, можно какие-нибудь маленькие бомбы выкидывать. Вот там во время Первой мировой войны там те руками выкидывали.
Угу,
ладно,
угу.
Гранаты, там просто какие-то коробки, условно, с гвоздями выкидывали.
Тоже хорошо, да.
На скорости 160, как гвоздь прилетит, вот здорово будет. Ну, там мы же знаем все эти самые пикеты, которые так разбрасывали, оперённые. Страшная штука, между прочим. То есть самолеты поддерживали войска на поле боя практически сразу. Но вот где-то там во время, например, Брусиловского прорыва догадались, насколько тогда было возможно массово. То, конечно, в Первую мировую про настоящие там масса самолетов сложно говорить, но тем не менее. Применить их вот на передке самолеты. Кто занимался штурмовкой? Штурмовкой, конечно, занимались истребители, а кто же еще? Потому что бомбардировщик какой-нибудь там Илья Муромец, но он просто слишком большой, он не может идти совсем низко над землей, а нужно идти очень низко, чтобы обеспечивать точное, ну или более-менее точное поражение цели на земле. Значит, нужны истребители. Вот истребители отдувались. То есть истребители истребляли в воздухе, устраивали эти самые догфайты, и в том числе на них нагрузка выпадала по штурмовке. И оно производило колоссальный эффект, в том числе психологический. То есть, когда у вас есть привычные, очень сильно неприятные способы военных действий, как там массовое использование артиллерии, пулеметы и все такое, но, по крайней мере, с этим знали, что делать. А когда у тебя над головой постоянно вьется там по 10, 12, 15 самолетов, и тебя поливают там сверху так, что тебе не высунуться просто из окопа. А, кстати говоря, он тебе и в окопе достать может, потому что он вдоль траншеи-то зайдет и причешет из того, что у него имеется. Ничего хорошего. С одной стороны, с другой стороны, своим очень приятно, когда тебя так поддерживают.
Еще бы, да.
Очень так как-то настраивает на позитивный, конструктивный лад. Вот. А так как, в общем-то, авиации в Первую мировую было не сильно много, то класс летчиков в среднем был не самый плохой. То есть летчики были серьезные. И они умели там делать всякое на сверхмалых. И опять же, это бипланы, они маневренные. Вот. Но у них проблемка одна родилась сразу же.
Какая?
Как только ты вниз прилетишь на своем там из фанерки и полотна натянутого, по тебе из винтовки стрельнут, и тебе одной пули может вполне хватить на весь самолет. Не потому, что самолет собьют, а пилоты грохнут, и все. Или просто опасно ранят, и он не сможет управлять, и тут же у тебя на сверхмалых и долбанется. С одной стороны, с другой стороны, самолет этот маленький биплан, он все-таки это там не какой-нибудь там Ла-5, он сильно медленнее, но он верткий, он очень верткий, в силу того, что скорость небольшая, инерция маленькая, куча крыльев, у некоторых даже аж по три, какой-нибудь Фокер Д-3, триплан и прочее, он может очень быстро маневрировать, то есть с ним так просто было не справиться, но все равно довольно скоро стало понятно, что вся эта фанерная штука, она не очень. Ну, опасно просто. Тем более, что, как я уже говорил, летчиков немного, они, в общем-то, штучные. И их подставлять под какого-нибудь вчерашнего крестьянина, которому там 2 месяца назад выдали маузер.
Взял и попал.
А их там много, этих крестьян. Если они все вместе будут стрелять, то кто-нибудь да попадет.
Да, если гурьбой, залпами.
Вот. Ну, а потери среди таких специалистов совершенно неоправданно. Это плохо. Поэтому самолет нужно как-то защищать. Вот англичане придумали Сопвич Саламандра, такой самолет был частично металлический, который, ну, в общем, наверное, можно считать одним из первых штурмовиков. Но немцы их тут же переплюнули и придумали Юнкерс штурмовик фактически. Но, конечно, тут очень сложно определить, что конкретно вы считаете штурмовиком. Это можно сказать не штурмовик, а истребитель-бомбардировщик, например. Ну, вот такие вот самолеты были уже в Первую мировую. Но единственное, что это все было уж под самый конец, когда уже было все вообще всем понятно, даже если бы самолетов вообще не было, не только штурмовиков, но и вообще. Всем уже примерно было все ясно. Там, когда там, где-то 18-й год, там, в общем, уже понятно, что Германия войну проиграет вместе с Австро-Венгрией, только непонятно, в каких конкретно это будет условиях. Там, в мягких, в тяжелых, в каких-то еще, ну, в общем, вот так вот. Но ученая-то мысль не остановилась на этом, в том числе и в молодом Советском Союзе. Потому что ситуация у нас была, как мы понимаем, очень-очень непростая. Просто исключительно непростая. И в том числе нужно было что-то делать с авиацией. Ну, то есть, в Российской империи она была очень слабая, откровенно говоря.
То есть, если для тупых, то использование некого аппарата начинает подразумевать некую специализацию.
Да.
То есть, это как в пушках. Вот тут у нас пушка для...
Противотанковая.
Да, противотанковая. Тут у нас гаубица, а здесь вот снаряды такие, а тут сякие, шрапнели, еще чего-то там. Все подразумевает специализацию. И нужен был штурмовик. Да?
Да. И в этом была огромная проблема. Потому что каким-нибудь там немцам хорошо... Потому что у них, во-первых, авиационная промышленность своя и давно, и вообще, в принципе, тяжелая промышленность и средняя промышленность у них своя и давно. Соответственно, там не только конструкторские школы, там еще и рабочие династии.
Угу.
Я постоянно привожу пример, который мне очень нравится. Почему никто не смог во Второй мировой войне воспроизвести авиационный двигатель Rolls-Royce Merlin? Включая немцев, кстати. Хотя спитфайры немцы сбивали в промышленных масштабах.
Можно было посмотреть.
Да, внутри был вставлен как раз тот самый Мерлин. Можно было все, что вот просто взять и скопировать один в один. А не получалось.
Почему-то. Даже у немцев.
Даже у немцев. Просто потому что к производству этого Мерлина не допускались рабочие, которые проработали на заводе Rolls-Royce в авиационном подразделении меньше 20 лет. Вот, вот, собственно, и все. Весь секрет в том, что там работали только слесаря 6-го разряда. Да. И других там просто не было. Других не подпускали.
Это нашей так называемой молодежи на заметку. Да. Что такое рабочий стаж, что такое возраст, умение, понимание. Оно не бывает. Почитал Википедию и сразу понял, что к чему.
Вот, а так как у немцев никто вообще не работал 20 лет на заводе Rolls-Royce, там были, конечно, свои прекрасные заводы, но специфика производства и школа просто отсутствовала такого рода. Никто этот замечательный мотор не смог воспроизвести. Я не говорю, что он самый лучший, он просто очень хороший для истребителя. Он там мощный, оборотистый, тяга отличная, приемистый, в общем, прекрасная. Никто не смог сделать. Вот, нам его поставляли. Ну, просто потому, что у нас был этот самый ленд-лиз,
угу.
Мы друг другу поставили всякого, мы тоже его не только не смогли сделать, даже не пытались, потому что, а какой смысл, вы такого не сделаете. А вот я же говорю, а если взять 20-30-е годы, так у нас промышленность авиационная, считай, только родилась,
угу.
Потому что в Российской империи она была в зачаточном состоянии, нельзя сказать, что ее вообще не было, была, конечно, но она была, что, ну, построить самолет из фанерных планок, затянуть на него... Перкаля – это, конечно, тоже нифига не просто вообще, нифига не просто, но это совсем другое, чем тебе нужно построить специальный завод там, с дымящими трубами и прочее, прочее. Причем вписать этот завод не просто так, а в общую действующую инфраструктуру, потому что, например, невозможно было строить цельнометаллические самолеты, построив завод просто где-то в чистом поле. Там у тебя рядом должна быть какая-то железная дорога. На железной дороге должен сидеть машиностроительный завод, который тебе будет какие-то компоненты поставлять. Тут же должна быть развитая сталелитейная промышленность. Опять желательно неподалеку, чтобы тебе больших концов не нужно было делать. Это прям огромная проблема. Ну и, конечно, проблема с кадрами. Потому что да, у нас еще из Российской империи работали авиационные конструктора хорошие. Но, например, двигатель для самолета в Российской империи это было что-то запредельное. Они почти все были иностранные. То есть своих у нас просто не было. И вот нам пришлось придумывать двигатели, придумывать самолеты. Ну как-то справились.
Школа нужна.
Да.
Начиная с ПТУ, института, техникума, университета. И работяги, и инженеры, и все в кучу, где их брать.
Да, их, ну, а их пришлось вот делать.
Пришлось это как, делать. Как ты рассказывал про пушки времен Петра там или еще кого. Никого не посылать в Россию. Никого.
Ну, с Ивана Грозного начинаем.
Во.
Это там прямо была такая, как это называется, политика целенаправленная, что
санкции.
В Россию никого. Ну, конечно, пробирались, все равно сплотили очень хорошо этим всем военспецам, они за деньгами ехали с удовольствием. И не только военспецам, печатникам, архитекторам, колокололитейщикам для усиленной пропаганды среди народа всяких полезных идей и прочее, прочее.
С помощью малинового звона.
Да, да.
Кстати, многие ли в курсе, что малиновый звон происходит не от малины, а от города Малин, где в Бельгии, по-моему, лили колокола замечательного звучания.
Так точно.
Ничего, свои научились делать.
Не сразу, но научились. То с самолетами была такая же проблема, потому что у нас одни из первых наших штурмовиков вообще оснащали, а еще в начале 30-х оснащались двигателями BMW-6. То есть немецкими. Тогда Германия еще была веймарская, и с ней сотрудничать было не только не западло, а просто больше было не с кем дружить. Потому что нас больше никто не любил. Так как немцев тоже никто не любил, то мы любили друг друга.
Нашли друг друга.
Да. И да, правильно, вот ты совершенно верно сказал, нужна специализация. Потому что, во-первых, нужна машинка, которая специально заточена для штурмовки. Это очень специфическая задача, исключительно. А во-вторых, что еще хуже, нужны люди, которые это умеют делать. Потому что очень соблазнительно, чтобы у тебя истребитель был чтец, жнец, на дуде и грец, но это еще как-то, повторяюсь, как-то в первом приближении, учитывая технические средства 14-18 года, прокатывало в Первую мировую войну, а вот уже в 30-е нет, потому что у тебя, во-первых, масса пилотов гораздо больше, и каждого обучить так же, как раньше было. Ну, когда там у тебя какой-нибудь там эскадрилья, граф, барон, герцог, которые всю жизнь занимались тем, что, ну, по крайней мере, сознательно, что они спортом занимались. Uh-huh. Это просто подготовленные спортсмены, в том числе авиаспортсмены. Они все уже умеют без ваших этих дурацких школ. А вот так же не получится, у вас же не хватит там на там какие-нибудь там 30 штурмовых полков герцогов.
Да, не напасёшься.
Не напасёшься герцогов-то. Поэтому специализация универсальная, чтобы ты одинаково хорошо управлял самолетом как истребителем и одинаково хорошо исполнял штурмовку, это почти невозможно.
Как-то наш товарищ Александр Скробыч рассказывал про авиацию, которая у нас действовала на севере, как там торпедоносцы и эти бомбометатели, когда там какой-то спецприцел, нарисованный на капоте, на стекле, и надо было куда-то подлететь, уронить бомбу, чтобы бомба стукнулась об воду, подпрыгнула и попала в корабль, да это вообще там заграв. Я в компьютерной игре так не попадаю. А если в тебя живьем стреляют, тебя встречают восхищенные поклонники твоего авиационного мастерства.
Все это, конечно, да, очень сильно усложняет жизнь. Соблазнительно, конечно, очень. И сейчас мы как раз про это соблазнительно расскажем. С этим соблазнением связана вообще целая какая-то даже не детектив, драма настоящая, историческая и производственная. Потому что, вот правильно, нужен специальный самолет, который будет что? Самое главное, бронирован. Потому что хотя бы от зенитных пулеметов, хотя бы. Потому что, ладно, винтовки, но когда в тебя там 3-4 Максима как засадят или каких-нибудь хороших шпандау немецких, то как-то, в общем, скорее всего, будут потери, а не хотелось бы. Поэтому, да, всем было понятно, вот то, что немцы придумали цельнометаллическим этим фронтовым не то бомбардировщиком, не то истребителем, вот эта идея хорошая, нужно так же, только он должен быть не металлический, а именно что бронированный. Ну, летающий танк. Угу. Как потом Ильюшин Ил-2-то и охарактеризовал, когда он еще был не Ил-2, а очень даже просто БШ-2. Он в докладной записке на уровне проекта это дело все резюмировал. Летающий танк. То есть он должен быть бронированный, чтобы его невозможно было так просто взять.
А что подразумевалось? Надо было забронировать пилота или механизмы тоже?
Важные детали. Важность деталей определялась по месту. Кто что считает важным? Это очень сложное дело скомпоновать такую штуку. Ну, наверное, сложнее даже, чем какой-нибудь бронированный корабль типа линкора. Линкор большой, вода все стерпит. Там тоже ничего простого нету в компоновке боевого корабля. Но тут-то, прошу прощения, у тебя проблема в том, что он должен взлететь и летать. Далеко, быстро, хоть как-то маневрировать. Проблем масса. То есть все забронировать, конечно, нельзя. Но, по крайней мере, какие-то важные части. Пилоты, разумеется. Двигатель, может быть, топливные баки. В общем, опять же, в зависимости от мощности мотора, аэродинамического решения, нужно было выбрать, что ты будешь бронировать и как. Начались уже в 20-е годы массовые работы по этому поводу. Лучшие люди были к этому делу на самом деле привлечены. Начиная с Поликарпова, заканчивая впоследствии осужденным Неманом. В общем, очень хорошие в самом деле специалисты работали над созданием штурмовика. Смотрели на западный опыт. Все говорят, что мы все подсмотрели. И что? как я уже говорил, в военной технике, во-первых, этот копирайт не работает совсем. Там главное, чтобы у тебя было что-нибудь полезное, а оно у тебя честно украдено или честно придумано самостоятельно, или частично придумано, частично украдено, вообще не волнует никого. Работает, и слава богу. А во-вторых, на чей-то опыт нужно было опираться, а на чей? На китайский? Может быть, на буркино-фасойский? Нет, на немецкий, на английский, скорее всего. Потому что других-то не было таких опытных пацанов.
Так-так.
И вот, тем более немцы с нами еще тогда дружили. И были построены несколько... Спроектирована была вообще масса всего, я даже всего не помню. Были построены некоторые прототипы, которые потом даже пошли в какую-то отличную от нуля серию. Шли серьезные работы. Был создан, например, тяжелый штурмовик ТШ-1. Это прям такая машина, внушающая почтение и внешним видом. Она очень похожа, по крайней мере, по композиции на тот самый, который у нас потом будет Ил-2.
Угу.
Потом, уже ближе к концу, там, во второй половине, в середине 30-х, на базе американского Валти создали штурмовик. Кстати, их несколько десятков штук построили и всех передали потом в гражданскую авиацию. Почему? То есть работы ведутся,
угу,
машины создаются, и они даже более того летают. Некоторые даже повоевать-то умудрились во всяких Халхин-Голах, озерах Хасанах и прочее. Они даже были неплохие. То есть у них были свои недостатки, но они были неплохие, даже хорошие. Но тут моментик такой. Война будет не сейчас. Война будет через некоторое время, скоро, непонятно когда, но не завтра. А значит, машина, которая у тебя хорошая сейчас, вот к тому моменту, когда пройдет полный цикл испытаний, обкаток и прочее, она просто устареет.
Угу.
А значит, нужно делать машину с запасом на будущее, чтобы она у тебя еще через 3-4-5 лет еще была нормальная, чтобы ей можно было модификации проводить прямо по ходу дела. То есть нужно запускать совершенно новый участок промышленности. И несколько заводов были переориентированы вообще на и КБ на работу по бомбардировкам, по штурмовикам.
Угу.
Результатом стала целая серия штурмовиков ТШ-1, ТШ-2, ТШ-3 тяжелые штурмовики и ЛШ, то есть легкий штурмовик 1-2. Сначала они вооружались только пулеметами.
Крупнокалиберными?
Нет, 7,62, но много. И имелось в виду, что под них будут подвешиваться бомбы, реактивные снаряды. Тогда же как раз разрабатывались и вполне успешно они потом встали на вооружение. Реактивные РО-132 и РО-82. Ну, то есть то, что потом ставили на Катюшу, да. Реактивные снаряды, под крыльями располагалась батарея, или 8 80-мм, или 4 130-мм. Понятно, что бомбы относительно легкие. Почему? Потому что это на переднем краю, вам не нужно взламывать какие-нибудь крепости. И бедный Эмель какой-нибудь, или как показано в прекрасном фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 3».
Прекрасный фильм, который с палками можно штурмовать.
Да. Но там такой средневековый замок из бетона,
угу,
в тевтонском духе выстроен, что, конечно, в такую штуку только нужно очень тяжелые бомбы метать, там штурмовик не справится, но ему и не надо.
Кто это такое придумал, интересно?
Вот, это какие-то гении просто. Просто гении, они же крепость-то Второй мировой видели, как это выглядит? Нет, по-моему, нет.
Паучок
всех победил.
Да, на их фоне просто мерк.
Да, паучок всех победил.
Перед сумрачным тевтонским гением.
Очень добрым.
Да.
Он там за чтением Шиллера расслабился и проиграл войну в итоге.
Так получилось.
Так вышло. А, да, еще, кстати говоря, замечательная была разработка. Наша там тоже творческая интеллигенция в хорошем смысле не дремала. Разработали авиационный гранатомет для штурмовиков с кассетным питанием на 50 гранат, который все это выпускал по ходу движения вперед.
Угу.
Вот так вот. Таким веером вперед прям выкидывал все эти 50 гранат за 13 секунд, что-то 32 тысячи осколков.
Неплохо.
В итоге. То есть жуткая штука совершенно. Она вообще не пошла ни в какую серию, потому что маршал авиации сообщил всем, что не маршал называлась, естественно, что ни одной фрезерованной штуки на вооружение мы не примем, потому что очень дорого и долго. Вот, а этот гранатомет весь был буквально фрезерованный. Конечно, там тут же сообщили, что в серии он будет там дешевле в 100 раз,
угу,
но это зарубили идею на корню, даже жалко, наверное, но, в общем, мы никогда не узнаем, как бы это по-настоящему работало, потому что оно не работало в итоге, зарубили полностью. И была постоянная чудовищная конфронтация, которая прям потом выльется во вполне конкретные последствия. Наркомат, который всем руководит авиационной промышленности.
Угу.
Ну, наркомат, министерство, понятно же, да? ВВС, которые это все будут использовать. И те люди, которые это непосредственно делают, то есть авиационные заводы. Вот между ними были постоянно жесточайшие контры. Потому что армейцам, в смысле ВВСникам, нужны машины, на которых они будут летать. И они ставят задачу, что нам надо. После чего эта задача спускается с самого верха на заводы и в КБ. А в КБ сообщают, что мы этого сделать просто не сможем физически. Потому что у нас нет этого, 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 этого. Предоставьте, если вы хотите, чтобы мы такое построили. Так как вокруг обстановка была неспокойна не только снаружи, но еще и внутри страны. Мы же помним, сколько там этих самых всяких разных технических специалистов посадили и даже расстреляли. Некоторых совершенно зря, некоторых абсолютно заслуженно, некоторые перековались.
Угу.
И откуда знает, например, товарищ Сталин, вот прямо сейчас у вас эти ресурсы требуют для того, чтобы их разворовать, или для того, чтобы пустить всю нашу авиационную промышленность по тупиковому пути, или на что-нибудь доброе. И, кстати, если на что-нибудь доброе, они точно успеют все это реализовать или нет, или просто сейчас все эти ресурсы в трубу ухнут. И чтобы вы думали, они регулярно ухали, потому что все наши опыты с ТБ, с ТШ и ЛШ легкими и тяжелыми штурмовиками, они, в общем-то, оказались бесперспективными, потому что как только вы делаете самолет, на который вы вешаете броню, а броню вешать надо, там оказывается одно из двух, или броня очень тонкая, она вообще не нужна, то есть она или никакая, или такая, в общем, в основном пофигу.
Угу.
Там 4-5 миллиметров в разных местах, эти самые кое-где бронедетали, а у тебя самолет просто перестает летать. То есть он, конечно, как-то летает, но ему летать-то нужно быстро.
Да.
Потому что, опять же, сверхмалые, и чтобы по тебе не успели навестись, это на малых высотах скорость это броня самолета, не меньше, чем, собственно, настоящая броня. Опять же, огромные проблемы с центровкой самолета. Я когда все это читал, еще давным-давно, а потом еще раз заодно, я каждый раз просто за голову хватался. Вот ставят тебе задачу, что самолет должен быть бронированный. И у него, как тогда считалось, и считалось совершенно справедливо, в обязательном порядке должен быть второй человек в кабине, который будет тебе бронять хвост.
Угу.
То есть штурман, он же бортстрелок. Или просто бортстрелок. И это все нужно как-то защищать. Но как только ты удлинишь кабину, и ты ее забронируешь, у тебя сразу 200-300 килограмм плюс, казалось бы, ну что это такое 300 килограмм, это же просто фигня на фоне, там, скажем, 5,5-тонного самолета. Он у тебя был 5,5 тонн, 5,500, а стал 5,800. Это же, ну, о чем тут вообще разговаривать-то? Нет, да, ничего подобного. Так как самолет, как мы понимаем, он же длинный, как рыба,
угу,
он, собственно, воздухоплавает, как мы знаем, то у тебя вес смещается назад, и у него ухудшается продольная устойчивость. А как только ты имеешь в виду не просто куда-то лететь, а лететь постоянно маневрируя, наводясь на конкретные цели, уворачиваясь от огня, значит, у тебя вот эта вот толстая его утолстившаяся его задница начинает тебя вот так водить. И, собственно, так как это все висит на обычной рукояти, которая управляет пилот, он просто не может с ней справиться, и качество огня падает просто на порядок. А как только ты уберешь сзади стрелка, ну так у тебя любой истребитель его собьет.
Угу.
Вообще без вопроса, потому что сзади тебе даже не напугать, тебе вообще нечем. Понятно, что истребитель одним там или даже двумя пулеметами, которые в корме стоят, сбить сложно. Ну, по крайней мере, страшно. Ты там 30 раз подумаешь, что это тебе вот так нахально заходить. А когда сзади ничего нет, так заходи, пожалуйста. Это же бронированная штука, то есть тяжелая. Она тебя медленнее, гораздо менее маневренная. Сейчас тебя зайдут и расстреляют. В чем проблема? И более того, так и делали.
Да.
У нас, опять же, были огромные проблемы с сваркой. То есть броня довольно тонкая, нужно ее очень тщательно варить, а у нас еще очень не сильно сразу освоили эту автогеновую сварку. Потом уже там, к 40-му году, к 41-му году, у нас уже там всякие там, там водородные сварки и всякое такое. Уже да, мы начали делать. Но сначала их просто клепанные делали.
Угу.
Ну, Паттайя, понятно, клепка, а это все-таки совсем другая прочность и надежность по сравнению со сваркой. Целиком бронировать не получалось. Такие делали полукорыто, как бы сказать, сверху открытые. Стрелять-то будут снизу в основном, а поэтому двигатель у тебя только сверху прикрыт, например. А наши там легкие, если не ошибаюсь, ЛШ, там изначально делались вообще без гнутых деталей, просто сложно было сделать. То есть они делались из там 20, по-моему, бронесегментов, которые просто плоские, вот так были склепаны.
Угу.
угловатая конструкция, сразу никакая аэродинамика, очень плохо летает. А требования от армейцев, внимание, каждый день повышались. Потому что армейцы тоже умные. Они, во-первых, теоретически прорабатывают методы применения авиации. Как в тактическом, так и в стратегическом масштабе. Тут же у нас подоспела концепция глубокой операции Триандафилова-Егорова. Ну, мы помним. Да? То есть, взламывание обороны противника на узких участках фронта, развитие наступления в глубину с последующими кеттершлахтами, то есть с котлами, что потом немцы прекрасно воплотили в жизнь на совсем другом техническом уровне. С одной стороны, с другой стороны, концепция глубокой обороны, с ней соперничающая, которая требует очень-очень маневренных сил. Не меньше, чем в наступлении, а может быть даже больше, потому что вам нужно резко парировать прорывы противника, окружать их и уничтожать. И потом развивать контрнаступление. Для всего этого нужны специальные самолеты, которым требования все выше, выше и выше и выше. Каждый день буквально. У тебя вчера было ТЗ на 400 км запаса лета, а уже нужно 500, потому что 400 не хватает.
А куда керосин наливать, непонятно.
А куда? Потому что чем у тебя будет больше керосина, тем опять же самолет будет тяжелее, нужен новый движок. Движок будет жрать больше керосина, и он у тебя еще будет снова тяжелее.
Змея, кусающая себе за хвост.
Да, плюс. Тут же вдруг стали соображать, что вы знаете, а вот эти ваши
семьи. Какой-то замкнутый круг получился.
Да.
Прыщи.
Прыщи. И это, вот тут то же самое было. Броня, топливо, прыщи в итоге.
А еще бомбы надо подвесить.
В обязательном порядке. Вооружение. Как раз к этому я перехожу. Ваши 7,62 очень слабые. Нужно что-то, что будет совершенно по-другому воздействовать на наземные цели. То есть пушка нужна.
То есть даже ДШК какой-нибудь маловато.
УБТ, там скорее был пулемет Березина 12,7 мм, который ставили на аэропланы. Ну, так 12,7 это хорошо для истребителя, который предназначен для уничтожения всех воздушных целей, которые есть. Там поставишь несколько 12,7, и вот ничего вроде бы. Угу. Тоже, конечно, не слишком мощно, но в общем и целом хорошо. Но вы же по наземным целям собираетесь. Зачем вам 12,7? Вам пушка нужна 20 мм хотя бы.
А со скольких миллиметров начинаются пушки?
Ну, после 12,7 никогда не было пулеметов, потом появился Владимиров 14,5.
Да, это же противотанковые ружья.
Да, были, да? Ну, патрон, да, который используется в пулемете Владимирова, это от противотанкового ружья 14,5 мм. Какой там 60-й калибр, по-моему, если не ошибаюсь.
А все, что больше, это уже пушка.
Да? А все, что больше, пушка. То есть, ну, 20 мм пушка считается. Вот нужна пушка. Потому что там нужно деревянные какие-то укрепления древоземляные вскрывать, легкобронированные цели поражать, колонны на марше там тоже. Грузовик, например, из 7,62 не факт, что ты остановишь вообще, даже при точном попадании. Какие-нибудь там трактора гусеничные, вообще пофигу просто. Скорее всего, будет это от гусеницы, все это отрикошетит, он дальше поедет. То есть нужна серьезная огневая мощь. Угу. При этом 7,62 против пехоты. Все нормально. Оставить. Как только вы пушку туда пристандарите, у нее отдача совсем другая, чем даже 50-го калибра. Там несколько тонн воздействует на всю конструкцию.
Деревянную.
Нет, ну моторама, конечно, делалась не деревянная, там она делалась из труб уже тогда. Какая разница? Это серьезно. То есть ей нужно опять усилять конструкцию, она, значит, будет хуже аэродинамика. Дальше наши, в самом деле, для своего времени и нашей страны прорывные все эти ТШ-1, ТШ-3, выяснилась очень плохая вещь для того, чтобы действовать на малых высотах, нужен обзор. Это все сидело как в обычном бомбардировщике или в штурмовике, которые действуют, в истребителе, действуют на высоте. Там у тебя обзор обеспечивается виражом, маневром, то есть ты раз наклонился, посмотрел да. Тем более, опять же, высоко сижу, далеко гляжу, а тут ты летишь иногда на 15 метрах. И вот этот кокпит с двигателем, например, там этих самых ТШ ранних, он парировал обзор настолько мощно, что ты мог, вот когда там у тебя там 12-15 метров, ты видел перед собой уверенно то, что находится на расстоянии километра от тебя. То есть про прицеливание вообще можно было забыть. Никаких видеокамер, как мы понимаем, там не было, всяких там веб-камер везде подвешенных. Поэтому ты за километр визуально определял, кого ты будешь стрелять. Потом высчитывал время, а ты уже его не видишь, все, у тебя уже под брюхом, ну, закрыто зрение, и начинал стрелять. Понятно, что это, ну, бесполезно совершенно, ты ни в кого не впадешь. То есть там нужно быть каким-то мега-асом, чтобы уметь таким пользоваться. Поэтому наша штурмовая тема, у тебя там ТШ-1, ТШ-2, ТШ-3, ЛШ, один другой, она просто сошла на нет. Почему? Потому что это все армейцы просто зарубали. Да и конструкторы сами понимали, что это что-то не то. Он, как говорит, несчастный лицензионный Валти американский, просто в гражданскую авиацию передали, потому что было всем вообще понятно, что он ни о чем. Он морально устарел, когда его еще начали
выпускать,
да? Броней-то обвешивать. Ну а выход-то какой-то нужен. Ну и все вернулись к тому, к чему начали в Первую мировую. То есть вот это все прошло круг, десятилетний фактически. И все вернулось к тому, потому что воевать-то нужно прямо сейчас, пока вы там что-то придумаете. А у нас сейчас Халхин-Гол, озеро Хасан, Испания подоспела вовремя, там тоже нужно было воевать, и все пересели опять на истребители. Истребители частично бронировались, причем там по очень хитрым штукам, там иногда аж с отстреливающейся броней, чтобы можно было катапультироваться. Просто откидывали бронелисты, и можно было выпрыгнуть более-менее уверенно. Разработали несколько очень интересных штук, которые реально исполняли... Основная нагрузка была штурмовиков. Это были поликарповские Р-5. Это многоцелевой самолет Р-5. Р-5 вывезли челюскинцев, например. Это были основные рабочие лошадки того времени. Очень дальность у него хорошая, хороший запас хода, мощная машина, полутораплан, так сказать. Он биплан, только снизу коротенькое крыло. Почему полутораплан? Потому что со скоростью проблемы у биплана возникают. Очень много расщелок между верхним и нижним крылом. Они все тормозят самолет в воздухе, то есть аэродинамика ухудшается. При этом отказаться от второго крыла было сложно в силу слабости конструкции, поэтому вот решили нижнее крыло сократить, и да, машинка заработала, из него сделали Р-5Ш, штурмовик, как это? Потом было несколько модификаций, потом был Р-5ССС, скороподъемный. Чуть не сказал сверхзвуковой, нет, отказать.
Скорострельный.
Скорострельный, в общем, три качества ДС начинающихся, можете погуглить. И они вынесли, в общем, серьезную тяжесть боев вот этих вот малых войн, которые были до Второй мировой. Вооружались хитро, там снизу приделывались такие консоли, куда вставлялись там по одному-два пулемета вперед. На них это работали установка пушек ШВАК 20-миллиметровых. И схему расположения бомбовой нагрузки туда. Они уже были как-то бронированы, очень, очень слабо, но были. То есть там мотор был защищен, бронеспинка у пилота. Ну, по сути дела, это не штурмовое бронирование. Это просто такой истребитель, бомбардировщик с каким-то частичным бронированием. Вот так вот. И свои задачи они, что удивительно, выполняли. Хотя вот на них смотришь, думаешь, господи, как? Вот просто как? Но на них ставили и бомбы самые разные на внешних подвесках, на внутренних подвесках. Опять же, батареи пулеметов, обязательно у них была задняя точка. Очень хорошо сработали. Кроме того, сделали, ну да, назовем его штурмовик Ди-6, Ди-6. Машина была очень интересная, но их сделали 61 штуку, потом еще 9, и к началу войны, к концу 40-го, к июню 41-го, по-моему, было 70 штук, из которых 40 были неисправны, ну, потому что их не сильно, не сильно использовали. На нем сказались буквально все проблемы, которые я описал. То есть просто очень сложно было скомпоновать в одном самолете и броню, и пушки, и пулеметы. То есть это получалось как это: чтец, жнец, на дуде игрец, помесь бульдога с носорогом. Уродец, короче говоря.
Ну, как все попытки чего-то там комбинировать, они вроде все качества сочетают, но все плохо.
Все поганые, точно, совершенно.
Да.
И вот, пожалуйста, четыре боевых конфликта, включая зимнюю кампанию финскую, где выяснилась очень неприглядная вещь. Вся наша штурмовая авиация не просто устарела, она просто вообще никуда не годится. Потому что вот сейчас у нас будет война. Потому что что такое 37-й год, там Испания? Ну, через два года 39-й год, вы же помните, что тогда началось? И никто же не знал, что оно начнется именно так, потому что в 39-м году, например, братская Польша вместе с братской Германией, поддержанной братской Англией, могли напасть на нас сразу. Это уже дипломаты наши выкручивались, очень ловко, это отдельная история, как они выкручивались, а штурмовиков нет, потому что вот все эти вот Р-5, который я описал, как и Ди-6, они были хороши в свое время. Но как только в войска поступили скорострельные малокалиберные зенитки, калибром как раз 20-23-37 мм, а, например, Германия одна из первых массовых внедрила у себя, там и собственные разработки, и великолепные лицензионные Роликоны и Бафорсы, просто лучшие в мире в своих калибрах, на тот, по крайней мере, момент, то ясно, что вот этот вот биплан с его скоростью, вот для такой вот зенитки, тогда его просто порежут на части, и все. И все его эти фрагментарные кое-где бронирования не только не помогут, они только помешают. Потому что так-то хоть на скорости, возможно, мог бы убежать, а так точно нет. Поэтому стало понятно, что надо что-то делать. Вот эти все самолеты в современной войне не годятся, потому что их просто вырубают. В Испании все это уже было показано. Они не нужны вообще. Что они есть, что их нет. Пофигу. Нужны новые самолеты. Причем вернулись к тому, к чему пришли в 20-е. Самолет специальной разработки, специальной постройки, который уже на уровне проекта будет не каким-то какой-то конверсией истребителя или многоцелевого самолета, как каким был Р-5 для своего времени. Повторюсь, в самом деле прекрасный самолет. Я бы сказал, даже рекордный самолет. Но время-то ушло. Тогда прогресс шел очень быстро. А чтобы на уровне проекта это был именно штурмовик. И вот в 1938 году Ильюшин лично Сталину подает заявку о том, что он такой самолет сделать сможет. Почему? Потому что он его уже спроектировал. То есть он пошел не с офигенной идеей стартапа, а он пошел с готовым проектом. Вот, то есть вот все, можно начинать. И Сталин, как положено, тендер объявил. Кто-то этим будет заниматься. У нас конкуренции не было, а было соцсоревнование. И в соцсоревнование в основном вступили Ильюшин и Сухой. И вот тут-то начинается прямо удивительная история. Потому что как только мы вспомним про Ил-2, мы сразу вспомним, это одну из легенд прекрасных, о том, что Ильюшин придумал великолепный самолет, а злые армейцы его взяли и порезали. Так, чтобы каким-то своим странным требованием, чисто схоластическим, чтобы он удовлетворял. То есть нет задней оборонительной точки, там одноместный получился штурмовик в итоге. Там сложности у него были, прямо скажем, там и с бронированием, и с двигателем. Все потому, что армейцы навредили. Вот почему Ильюшина никто не слушался? Вот если бы дали Ильюшину порулить, он бы все бы сразу сделал прекрасно. И, ну, в конце концов, посмотрите, что вот, смотрите, вот в 43-м, там, 44-м году Ил-2-то совсем другой, чем в 41-м. Гораздо лучше. А ведь если бы дали Ильюшину рулить, он бы сразу был такой.
Да.
Вот немедленно.
Это очевидно.
Всем очевидно совершенно. Это первое. Вторая совершенно противоположная легенда, что Ил-2 это был идеальный самолет. То есть, ну это просто гениальная машина в любом случае. И мы всех победили этим Ил-2. Ну и третье, наше любимое, то, что это же знаменитая авиационная программа Иванов. То есть, то, что наш предатель Лизун назвал летающим шакалом, которые были специально разработаны для того, чтобы напасть на спящие аэродромы по всей Европе. Вот как только
куснуть и убежать
засыпает Европа, просыпается шакал. И только ночью, только по спящим аэродромам, пока все спят, это должно было работать. Представляете,
какой
полет мысли просто.
Резон.
Ты резон. Как можно было такое просто придумать? Это чистое фэнтези. Армия внезапного нападения. Как только все изготовились и готовите по зубам обратно, так...
Ну, у него вообще там прекрасно.
Спите, вот теперь мы снова напрыгнем.
У него вообще прекрасно. То самолеты из шкафов делают, какие-то там эти комоды летающие.
Не просто из шкафов, а из шкафов, которые были специально разработаны для Дома Совета в виде Ленина.
Да.
Так как построить не успели, вместо этого построили 1 000 000 самолетов. Потому что шкафы-то нужны были самые лучшие для партами Платова, конечно.
Любая мебельная фабрика могла переключиться на изготовление самолетов шакалов.
Да. Это вот третья гениальная, самая, я считаю, гениальная придумка. Но мы даже про нее разговаривать не будем. Это бред, потому что все это разрабатывалось. Я повторюсь, года с 28-го эти попытки шли непрерывно, когда ни про каких шакалов никто еще не думал.
Ни на одной мебельной фабрике еще даже не мечтали.
Так точно. И что Ильюшин-то предложил? Чтобы у Земли эта штука шла со скоростью 400 км в час.
Быстро.
Никакие там 200, 250, 300, ничего этого. 400, даже больше. Бомбовая нагрузка минимум 200. Две пушки, два пулемета ШКАС, задняя оборонительная точка 12-7.
Угу.
Радиофикация для управления, координации с войсками, бронирование всех основных деталей. Минимум 6-миллиметровой броней.
Тяжелая.
Да.
Так-так.
Всем очень понравилось. А еще бы тебе такое чудо предлагают. Да, это низконесущий моноплан, у него полный порядок с маневром, лучше гораздо обзор. Серьезная идея. Но, как мы понимаем, гладко бывает на бумаге, но забыли про враги, а по ним, как известно, ходить. Самый главный враг у нас был это двигло. С двиглом у нас проблемы были непрерывно, постоянно. Это 1 и 1А с оново охлаждением, потому что как только ты двигло посадишь в бронированную капсулу, это мы спотыкались на проектах ТШ-1-ТШ-3 с этим делом. Оно начнет греться, причем чудовищно греться. Причем так, чтобы этих ТШ просто пилоту было, считая, что он в воздухе находится, дискомфортно от жары.
Ничего.
Потому что у тебя так грелось все. А как только он греется, у тебя сразу аварийность повышается, отказы в воздухе и прочее, прочее. Короче, проблемы сплошные. А как только ты мотор разбронируешь, ну все, у тебя опять в него будут стрелять и сбивать. То есть его бронировать нужно и точка, и что-то решать с охлаждением. Ну и слабые моторы, конечно. Потому что для такой тяжелой штуки нужен очень мощный мотор. И сначала поставили АМ-34 туда мотор. Микулина конструктора. И вроде бы, оно на уровне проекта БШ-2, бронированный штурмовик, значит, БШ-2, оно вроде как заработало. То есть, когда подготовили к летным испытаниям прототип получился очень хороший. Он в основном, конечно, не без замечаний, но в основном своим требованиям удовлетворял. Замечаний, конечно, к этому удовлетворял. Выкатили «Войну и мир», потому что, естественно, когда мы говорим «удовлетворял», это как вот у нас в ВУЗе, может быть, кто-нибудь учился, может быть, еще помнит, оценка бывает «удовлетворительно» и «отлично», вот между ними «хорошо» находится. Так вот, «удовлетворительно» – это даже не «хорошо», это просто зачет сдал, значит. То есть, не 2 балла, не «неуд», вот «удовлетворительно». Проблемы огромные были, опять же, в первую очередь, да, с охлаждением. И тут же вот включаются армейцы. Я так буду ВВС называть по привычке. Мы понимаем, что речь идет про войсковую авиацию просто. Армейцы включились и говорят: 20 мм ваша эта пушка, швак, она очень слабая. Надо 23. Лучше бы, конечно, 37, чтобы танки подбивать было прямо уверенно можно. Ну ладно, давайте хотя бы 23. А у нас, между прочим, они уже есть. Вот посмотрите, тут их вон строят. Ильюшин, когда ему предложили поставить 23-миллиметровую пушку, он прямо обалдел. Потому что говорит: вы понимаете, что мне сейчас вот вся конструкция рассчитана под 20-миллиметровое орудие. 23 мм, во-первых, снаряды тяжелее. То есть их нужно будет меньше туда ложить, чтобы вес сохранить. Или если больше, мне нужно, во-первых, емкости под нее рассчитывать новые. А значит, у меня будет самолет тяжелее. И мне нужно будет его целиком перекомпоновывать. Не, ну я, конечно, могу. Покажите вашу пушку. Пушку показали, она же молодая совсем, недоведенная. Ее попытались вставить в самолет, а у нее отказы постоянные. То есть она на земле прекрасно работает, а вот во всех этих перегрузках, маневрах и прочее гораздо хуже. Плюс у нее отдача какая. Казалось бы, там 3 мм, но фигня какая-то. Там у тебя снаряд весит не 180 грамм, а 200. Но разница просто драматическая. То есть она мощнее гораздо 23 мм. Просто исключительно мощнее. А значит, тебе нужно усилять конструкцию. А усиленная конструкция весит больше. И вот как только Ильюшину выкатили весь комплекс проблем, он его вставил в самолет, и оно сразу перестало летать так, как было заявлено. Оно, во-первых, стало летать медленнее 400 км в час у Земли. У нее ухудшилась катастрофически маневренность, а облегчить его уже было нельзя. То есть, что мы можем еще выкинуть из нашей прекрасной конструкции? Не забронировать мотор нельзя. Не забронировать кокпит пилота нельзя. Смертельно опасно. Не забронировать топливные баки нельзя. Отказались от очень прогрессивного решения, которое придумал Ильюшин. Всем жизненно важным органам в самолете сделать свои бронекапсулы. То есть это очень здорово. Сейчас, в общем, все бы поаплодировали, сказали, что да, так и надо. Это вот прямо то, что нужно, оно и есть. Вместо вот этого сплошного прям бронирования, чтобы внутри были вроде капсулы. Но капсула, она со всех сторон, она тяжелее. Как только вы еще навалили тяжести, пришлось просто бронировать. Стало полегче. Но защита, конечно, ухудшилась, но как-то более-менее выровнялись летные качества. При этом, заметьте, по 20 мм Ильюшин пошел на, в общем, известный риск. И самовольно он эти 23 мм отказался вставлять. Это, вот я говорю, это натурально, это детектив и производственная драма, когда Ильюшин усыл сырую пушку, говоря, что она нам нужна, а он говорит, что да-да-да, а сам ничего не делает в итоге. Можно было очень сильно в это время пострадать за такие штуки.
Никаких сомнений.
А он при этом выворачивал так, что все в порядке. Он играл на что ровно? Новая пушка. Вот я ее поставлю, а там отказ за отказом. Ну, вы почитайте отчет. Отказ за отказом. Причем, когда, конечно, мы сейчас говорим, мы понимаем, что все это, конечно, были отговорки. Потому что не такая уж она была и ненадежная 23-миллиметровая пушка. Не такая уж она была и ненадежная. Но перед Ильюшиным стояла важнейшая задача. Ему нужно было не придумать офигенный самолет, он уже его придумал, а развернуть производство. Потому что три завода были переориентированы под Ильюшину. Ну, соответственно, если ты, извините, обосрёшься, то хрен с ним, что, прошу прощения, тебя с работы попрут, и карьера твоя закончится. Это вообще дело десятое было для советского человека. А война завтра начнется, и у тебя армия останется без штурмовика. Вот это было очень серьезно. Поэтому Ильюшин шел на огромный риск и оставлял до последнего 20-миллиметровую пушку. Потом появилась пушка ВЯ-23. Гораздо лучше. И вот он ее тогда поставил. Хотя, нужно сказать, что в 1941 году часть самолетов летали как раз с 20-миллиметровыми шваками, которые чисто по инициативе Ильюшина там оказались. Угу. Да, они слабее, но работали.
Ну, 20 миллиметров тоже хорошо, в конце концов.
Ну, повторюсь, разница драматическая на самом деле. Согласен, между 20 и 23. 23 гораздо лучше, чем 20. А там нужна была, да, нужна была мощная пушка. Для чего? Для того, чтобы танк верхнюю полусферу уверенно поражать. Сверху танк, ну а 22 июня 41 года там еще никаких тигров, пантер, ничего этого не было. Панцеркамфваген 2, 3, 4, они верхнюю полусферу 23-миллиметровой пушки уверенно поражались. Ну, правда, конечно, тогда еще не знали, что самое главное оружие против танка – это нифига не пушка, а бомба. Какая – это отдельный вопрос. Кабулятивных у нас не было тогда зарядов.
ПТАПов.
Ну, ПТАП – это уже 43-й год. Курская дуга, их массовый, так сказать, дебют. По поводу боевой результативности и того, как это вообще выглядело, мы попросим наших вот друзей гайдинов, чтобы они зря не ходили туда-сюда, а чтобы они просто показали, как выглядит атака Ил-2 при помощи большого количества ПТАБов по танковой колонне.
Построят нам фашистов.
Построят фашистов.
А мы им дадим.
Да, вот, пожалуйста. Надо бы еще добавить к тому, что игра не просто красивая, а очень красивая. Об этом-то мы уже говорили, где-то мы выше в самом начале упомянули. Я напомню еще раз. Выкатили обновление, графику Next Gen, Next Generation. Она настолько красивая, что уже хочется сразу заплатить денег, а она бесплатная.
Я сейчас не выдержу, мы пойдем смотреть, как Берс играет.
Ну а дальше у нас есть другая проблема. Вот 23 мм вы вставили. Пушка ВЯ-23. На нее 300 снарядов. Две пушки, 300 снарядов. По 750 выстрелов на пулеметы курсовые. И вот все это у вас настолько здорово получилось, что у вас опять самолет стал тяжелее. И он опять перестал удовлетворять летным качеством. И тогда Ильюшин и Яковлев, что характерно, идут на какую-то совершенно беспрецедентную вещь, а именно, они отрезают заднюю кабину. Штурмовик делается одноместным, что армейцы вообще никогда бы не приняли.
Угу.
Просто никогда, ни в коем случае. Штурмовик должен быть только двухместный. Про Ильюшина говорят обычно, это не злые армейцы все порезали, это Ильюшин сам, причем по своей инициативе отрезал заднюю кабину. Спрашивается идиот, но ведь явно совершенно нет. И утвердил это отрезание кабины лично Сталин. То есть с этим они мимо всех наркоматов забрались к самому Сталину, описали ситуацию, и Сталин это дело подписал. По одной простой причине. Не было мотора, который может потянуть такую махину в это время. Просто элементарно не было. В тот момент уже был разработан АМ-38 того же Микулина. Там у него 1500 лошадей. Ого-го, казалось бы.
Да.
Но как только у тебя будет задний стрелок, повторяю, это все будет забронировано, и даже этот двигатель не мог подальше обеспечить вот то, что я описывал сразу, продольную устойчивость. То есть качество огня падало катастрофически. Ильюшин на свой страх и риск отрезает заднюю кабину к чертовой матери, так, чтобы у тебя просто возможно было развернуть производство этих чертовых самолетов. Угу. Потому что ждать нового двигателя было невозможно. Тем более, что Ильюшин прямо сейчас, помимо штурмовика, разрабатывал бомбардировщик ДБ-3. На этот ДБ-3 тоже шли некие мощности. А рядом разрабатывался П-2, на который как раз шли эти самые АМ-двигатели. То есть разорвать вот эти потребности и выделить какие-то исключительные средства одному Ильюшину было просто невозможно. То есть вы или прямо сейчас делаете хороший штурмовик и останетесь без бомбардировщиков, или наоборот, нужен компромисс. И вот компромиссом стал уже Ил-2, который прошел заводские испытания с одноместной кабиной.
Непросто, непросто.
Это на самом деле потрясающая драма настоящая. Это никакой даже не детектив, это прямо производственная драма. Вот кино про чего? Вот про это снимать надо, на мой взгляд, кино. Не какие-то идиотские эти танки на льду и прочее. Непонятный Т-34 с бормочущими, молящимися танкистами, которые никогда в жизни не видели Т-34-85. 4 года в концлагере, ну, 3 года в концлагере, ну, о, 85-ка. Понятно же, что в концлагере всех обеспечивали коммунике о том, какая новая техника у вас там дома вышла. На том случае, если вы сплену сдернете, ну, чтобы не потерялись бы.
Могли
бы.
Так вот же она.
Вот же, просто переориентироваться быстро. Немцы добрые просто были, понятное дело. Там главный герой 7 раз сбегал, его не то, что не расстреляли, даже не избили, походу, ни разу. Такие вот были нацисты. Вот как Ильюшин самолет делал. Но сейчас такого уже, по-моему, не снимут.
Как ты делал-то? За деньги, что ли? Хотелось бы узнать, или тобой идеи какие-то руководили. Идеи показывать нельзя. Нет. Такие.
Такие. Да. Вот
он... Может, он молился сильно?
Видимо. И ему лично Матрона Московская сказала: здорового пилота убрать.
Убери. Видение было.
Да. Видение мне было тут недавно, 3-го дня. Явно так его можно трактовать. Да, но отставить кощунство. Тем не менее, это факт. Самолет оказался без защиты сзади. И когда началась война, Ильюшин вообще показал себя очень грозным противником, потому что такой машины у немцев не было. Как ей противодействовать немедленно, никто не знал. Вот эти машины, которые прямо тогда уже имели несколько модификаций, а именно с 20-миллиметровой пушкой, 23-миллиметровой пушкой, даже 1000 с лишним успели построить с 37-миллиметровой пушкой. У них, конечно, очень сильно были хуже летные характеристики, но да, влупит так влупит. Ну, там прямо у тебя летающая батарея получается. Самолет пришлось резко ухудшить. Как только началась война, мы понимаем, что это его рождение, это, условно говоря, март 41-го года, когда он пошел в серию. Самый главный его был недостаток – это летчики, которые не успели отработать тактику применения и даже элементарно матчасть не успели освоить, потому что самолет начал новейший поступать в войска вот буквально только что. Он, конечно, были гениальные люди, это понятно, но в общем и среднем-то все люди не гениальные. И что? Ил-2 стал нести огромные потери. С одной стороны, с другой стороны, огромные потери наносить. Потому что что с ним делать, с этим Ил-2, было решительно непонятно. Он стал сильно хуже. Как только началось массовое производство, он стал хуже, чем он был. Угу. Почему? Потому что вся его задняя часть не бронированная, должна быть алюминиевая. То есть он легкий очень должен быть.
Угу.
Алюминий – это наша критическая была точка. У нас его мало было, поэтому пришлось делать его фанерный. А он сразу стал тяжелее.
Угу.
Тут же.
Угу.
То есть у него летные характеристики ухудшились. Но при этом вот все эти самые фронтовые средства, которые на малых высотах по тебе могли палить, очень плохо с этим Ил-2 справлялись. Потому что мы знаем все прекрасно, замечательные кадры, где прилетает Ил-2 на аэродром, у него нет половины хвоста. Там по 30-50 отверстий пулевых.
Весь в дырочку, да.
Но ему вообще все равно. Все эти деревянные и, более того, полотняные части за ночь меняются. И вот, пожалуйста, у тебя он снова летит. Проблемы начались с управляемостью. Из-за того, что задница стала у него деревянная, а не алюминиевая, началась высокая аварийность. Всего было выпущено за войну 39 600, ну, меньше чуть-чуть.
Обалдеть.
Это самый массовый самолет Второй мировой войны. 39 600. 20, если не ошибаюсь, 4 000 потеряли. Так или иначе, за время войны. Из них 11 000 – это аварии. Это не доблестная Люфтваффе позбивала. Угу. Это просто аварии.
Треть, грубо говоря. Да.
Ну, половина потерь – это просто аварии. Вот как раз именно из-за того, что его пришлось очень быстро ухудшать, на что вообще никто не рассчитывал. Мы, самое главное, встретили войну с промышленностью, которая может массово, ну, блин, почти 30, сколько тысяч штук-то выпустили, почти 40 тысяч штук выпустили самолетов. То есть мы оказались обеспечены штурмовой авиацией, которой у немцев просто не было. У них был Юнкерс 87. Это пикирующий бомбардировщик.
Это с лаптями.
Лаптёжник, да, да, который вот такие крылышки, вот такие вот. И он, значит, своим падал на цель.
Он действительно выл или
это? А специально ревуны ставили. Свистульки какие-то. Да, для устрашения. У него были неубирающиеся шасси, и туда можно было что-нибудь такое привинтить для ужаса.
Угу.
Вот. Юнкерс тоже выполнял вполне себе штурмовые задачи. Потом появился Фокке-Вульф 190, из которого в том числе делали модификации истребителя-бомбардировщика. Тоже очень опасная машина. Но ничего равного Ил-2. Просто в этом классе самолета, который идет прямо над полем боя, и прям вот как танк, только на высоте там 15-400 метров, осуществляет поддержку пехоты и, собственно, танков, у немцев не было, который был бы вот так забронирован и настолько чудовищно живуч. Огромные потери, да, безусловно, но это только потому, что самолет находился в постоянном контакте с зенитными средствами противника. Основная часть сбили не истребители, хотя, конечно, истребители тоже позбивали, а именно зенитки.
Ну, я помню, в книжках читал, что у него, я гораздо меньше тебя знаю, что у него какой-то масляный радиатор внизу был, и что, типа, если подлететь снизу и попасть в радиатор, то, да, сбить можно было.
Ну, подлететь на высоте 15 метров, да, не очень-то снизу ты под него подлетишь. Там у него было, на самом деле, два охлаждения – водяное и масляное. Водяное было вынесено снаружи бронирование, а масляное – внутри бронирования. Ему очень быстро приделали вместо металлических фибровые топливные баки, которые самозатягивающиеся. Облегчив его таким образом. Да, и армейцы сразу начали делать что? Кустарные задние кабины. Задние кабины делать кустарные. Чтобы просто поставить хоть какой-то пулемет. Там самодельный турелью, неважно. Сзади должен быть пулемет и точка. Что, конечно, сразу еще лучше сказалось на его летных качествах. Вот. Но чисто психологически пилот очень плохо себя чувствовал в воздухе, если у него был сзади этот самый обнаженный тыл. В итоге среди бортстрелков потери в 8 раз больше, чем у пилотов. Это была самая опасная профессия – бортстрелок на штурмовике. В 1942 году поспевает следующий моторчик, а именно АМ-38Ф форсированный, который на 100 лошадиных сил был мощнее. Там за счет усиления там всякого поддува, нагнетания топлива и прочее. То есть 100 лошадей, то есть 1700 лошадиных сил у него взлетная была мощность. И вот тогда стало возможно удлинить кабину.
Угу.
И тогда туда посадили бортстрелка. Правда, она была не бронированная. Потому что справиться с возросшей продольной массой даже прекрасный во всех отношениях А-38Ф не мог. И, в общем-то, до конца войны они пролетали именно так, на небронированной сзади машине. Что, да, конечно, штатное исполнение задней кабины – это гораздо лучше, чем кустарное. Но насчет потерь в бортстрелках она не сильно сказалась. Убивали их очень часто. С другой стороны, как только появилось более... как только появился более мощный мотор, над полем боя он стал летать так, как было задумано изначально – 410-415 километров в час.
То есть, вообще хер попадешь, да?
Да. Ну, там сложно, очень сложно навестись. Если он вот именно там на 12-15 метрах вот так вот летит, понятно, что он и выше подлетал. Вот. Опять же, что сделал Ильюшин еще перед выпуском рабочего прототипа в 1941 году, когда он отрезал заднюю кабинку,
угу,
он вниз опустил двигатель, мы увидим,
да.
Что у него так, как, слегка как у акулы, нос опущен вниз чуть-чуть, и приподнял, по-моему, на 150 мм кокпит вверх, у него сделался хороший обзор, с него было все видно, поэтому машина получилась очень опасная. Ну и, конечно, как только появился новый двигатель, подоспели различные прекрасные технические решения, а именно... Это, конечно, с двигателем напрямую никак не связано, но наша промышленность справилась с производством кумулятивных боевых частей для всякого, в том числе для бомб. И появились бомбы ПТАБ, ПТАБ 2,5, 2,5 килограмма. Их, так как без перегрузки Ил-2 с новым двигателем нес 400 килограмм, бомба вооружения в перегруз аж 600, ну, это прям не сильно рекомендовалось. Угу. Только для выполнения каких-то специфических задач, когда нужно было тяжелые бомбы нести. Но вот 400 килограмм поделите на 2,5 килограмма, и вы получите количество бомб, которые влезали в Ил-2. Так как каждая эта бомба при попадании пробивала вообще любой танк вермахта, который был в принципе, неважно, там Тигр, Пантера, пофигу, он сверху слабо бронирован. А у этой бомбы, несмотря на малый размер, есть кумулятивная боевая часть. Вот метров 300 засеивало за один проход этими бомбами. И рекордные штурмовики умудрялись во время Курской дуги за один заход уничтожить до 6 танков.
Однако.
То есть, это бомба, но на 3 копейки стоит.
Да.
А какая-нибудь «Пантера» – это несколько миллионов марок.
Типичное русское изобретение.
Вот. Только бам! И вот на фотографии прекрасно есть «Пантера» с оторванной башней. Это потому, что через слабый верхний броневой сегмент бомба пролетела и взорвалась в боеукладке. Башню оторвало к чертовой матери. Все. Идеально. И что? Да. Конечно, Ил-2 не стал чудо-оружием. Нет такого понятия, как чудо-оружие. Только есть чудо-женщина. Мы даже нескольких знаем, а да. Чудо-оружие не бывает.
Несмотря на расценки.
Блин. Так точно. Ну, за чудо-женщин. Как раз недавно были луперкалии. Они же еще даже, между прочим, по римским меркам тянутся до сих пор луперкалии. Поэтому да, за прекрасных дам. Вот. А чудо-оружия не бывает.
Ну, в мечтах-то есть, конечно.
Конечно. Как бы сделать, вот как в мечтах Резуна, какую-то такую штуку, которая бы всех победила?
Нет. Ну, кроме самолета шакала.
Шакал. Он же 100 тысяч летающих Иванов. Да, ну да, потери несли. Однако, как только стало понятно, чем нас посыпают сверху русские, немцы были вынуждены сразу же отказаться от тонких танковых построений, очень сильно понизив ударную мощь танковых армий вермахта, танковых дивизий вермахта. Потому что когда танки разряжены так, чтобы просто за один заход всех не накрыли этими бомбами, у них гораздо меньше плотности огня, они гораздо хуже друг друга поддерживают. С ними противотанковая артиллерия и пехота гораздо лучше справляются. Вот эта вот танковая относительно сомкнутая колонна, которая атаковала нас в 41-м, 42-м году, вот ее больше немцы не могли использовать. Вообще это было запрещено. Ну, а если использовали, так это одно удовольствие. Сразу пролетали Ил-2 и посыпали их всем, чем положено. И бомба оказалась гораздо лучше любой пушки. Угу. Потому что из пушки нужно прицелиться точно и точно жахнуть. А для использования такого рода бомбы, так нужно по площади высыпать бомбы. А тут справлялись и примитивные, очень примитивные прицелы, которые стояли на Ил-2, и даже не самое хорошее качество пилотов. Понятно, что их постоянно убивали или ранили, они выбывали по здоровью, и нужно было их быстро заменять. Качество подготовки страдало, конечно.
Это мне напоминает сразу дороги у нас, когда от Питера в Финляндию едешь, там какие-то все дороги вот такие, тоже говорят, что это для того, чтобы колонны на марше не расстреливали, поэтому ну самолет быстро летит,
ну, да.
Тут зигзагом и по вам как-то не очень попасть. Может, врут?
Не знаю. У нас, по-моему, такие дороги века с 5-го здесь. Сразу были готовы к бомбардировкам. С тех пор очень мало что поменялось. Ну, что делать? Такая же у нас планида. Вот, ну, по поводу эффективности Ил-2. Существуют какие-то совершенно сумасшедшие реляции по поводу того, что этот Ил-2 делал. Потому что как только начинаешь вчитываться в документы, думаешь, господи, а как так получилось, что мы уже в 43-м-то под Берлином не оказались. Ну, вот эти Ил-2, они же просто всех убьют, просто вообще всех. А кого не убьют, так все поймут, что если как-то, что только появляется этот Шварцер-Тот в небе, так нужно сдаваться прям сразу же. Однако почему-то немцы еще 2 года болтыхались. Как так вышло?
Видимо, разбегались.
А вот тут оказалось все немножко не совсем очевидно. Хотя, конечно, вроде бы понятно, но, с другой стороны, понятое не значит познанное. Вот только что упомянутый мой автор Олег Растрегин, он это дело вскрыл и говорит, что как только в авиаполку штурмовом наличие новичков больше 50%, ну там 60-70, у вас отчеты о штурмовках настолько волшебные делаются тут же, потому что молодежь не умела понимать, она вот бомбы сбросила и сколько из них попало. И они говорили, так все попали.
Это же очевидно.
Конечно. 100 бомб, все попали. Ну, там так жахнуло красиво, что мы считаем, ну, хорошо, половина. Как только у тебя больше 50% ветеранов, почему-то ветераны гораздо хуже, чем молодежь воевали. У них сразу показатели такие. Гораздо меньше. Ну, то есть, иногда раз в 10 почему-то у ветеранов результативность была ниже, чем у молодежи.
А немцы что писали?
Сложно сказать, что немцы писали, потому что если мы имеем в виду такие бои, как, ну как бои, гигантские сражения, как Курская дуга, очень много техники при нашем наступлении оставалось у нас.
Угу.
И было непонятно точно, это кто их. Штурмовик, не штурмовик.
Угу.
И вообще, куда эта пантера делась? Она же просто куда-то делась.
Испарилась.
Да, им нельзя было провести объективный контроль.
Демоны были.
Да.
Но они самоликвидировались.
Вот. Объективный контроль провести было очень трудно. И поэтому немцы по этому поводу мало объективного могли написать.
Но
у них хорошо было с учетом, когда они перли вперед.
Да.
Вот у всех, кто прет вперед, было с учетом неплохо. Когда мы поперли вперед, у нас стало неплохо с учетом тоже.
Я как-то раз прикупил книжку.
Угу.
Артема Драбкина, я дрался на Ил-2, там, по-моему, в первом же этом воспоминании, как там немцы отступали от Калининграда или от какой-то Пенемюнды, я уже не помню, в общем-то, они там по льду уходили, а поскольку снег был, они его бульдозерами разгребли, и получилось, что дорога, она это, с боков сугробы, и когда вот их там скопилось, тут-то и прилетели молодые, старые, и там вообще покрошили всех просто в хлам.
Но это нужно очень было, успешно. Чтобы удачно получилось.
Очень успешно, да, да.
Это так далеко, как мы понимаем, не всегда выходило. Немцы были очень неприятный противник, просто исключительно.
Да, они еще
остались. В 1941 году это просто была лучшая армия в истории человечества. Вот так вот, не говоря худого слова, мы это обозначим. Это не просто хорошая армия, повторюсь, это лучшая армия в истории человечества. Такой армии на планете Земля просто никогда не существовало. И когда говорят, что это у вас такие большие потери, ну, блин, вот я вам предлагаю, вот смотрите, позанимайтесь пару лет боксом, серьезно прозанимайтесь, и выйдите против чемпиона мира.
Посмотрим.
Ну, как у вас получится, сколько у вас зубов сразу исчезнет куда-то. Потом вы спросите, почему так у меня получилось, ну, потому что я с чемпионом подрался.
Да, помнишь, такого замечательный нацист у нас был такой, Максим Марцинкевич,
да.
Помнишь? Да. Которого Лёха Навальный застучал в милицию и посадил.
Да.
Этот молодец.
Да.
Вот,
а потом, когда Лёху так же, он
а меня-то...
За что?
Люди!
Люди! Срочно всем включить фонарики. Так, чтобы аж с космоса было видно.
Вчера хорошую картинку видел.
Когда фонари включились.
Нет, Аврора под мостом идет, светит. Вот правильный фонарик. Так вот, он как-то это пошел в боксеры, ну, потому что всякий нормальный нацист должен упражняться постоянно. В интернетах ролики есть. Он и подраться умел, в общем-то, этот самый Марцинкевич. Ну и с бойцом с каким-то неверхних эшелонов, так скажем. Такого выгреб в мгновение ока, что я даже не. Я тоже не дурак когда-то был. Но я помню, мы как-то сцепились с боксерами легковесом. Меня когда первый раз стукнули, такое чувство, что и шаклик упитанный. Я с трудом в себя пришел. Так тебе скажу, нет, я отказываюсь.
Ну вот, а нам, однако, с чемпионом мира-то пришлось столкнуться. Это были как раз немцы. Так как-то получилось, что мы оказались в Берлине, а они нет. Не в Москве.
Да.
Это немалую роль в этом сыграл Ил-2. И пилоты, и бортмеханики, и аэродромное обслуживание, и, конечно, Ильюшин. И так получилось, ужас. Лично Иосиф Виссарионович, который эту машину подписал, даже имея в виду, что она очень сильно хуже заявленного. Но человек был здравый и, самое главное, разбирающийся в том, что он делает. Лучше иметь среднюю машину, которую гарантированно можно производить десятками тысяч, чем не иметь никакой. Потому что, конечно, армейцы в 1941 году очень бы хотели, чтобы у них был штурмовик Сухого. Потому что штурмовик Сухого был гораздо лучше, чем у Ильюшина. Но если бы мощности бросили на Сухого, у нас бы не было вообще штурмовой авиации. И все пошло бы гораздо тяжелее, чем оно пошло и так в нелегком ключе.
Как-то вот. Раз я был в городе Самаре. И там внезапно обнаружился, я малограмотный, внезапно обнаружился бункер товарища Сталина, где он там должен был прятаться в городе Куйбышев. Ну, в Москве под столом не очень было. Он хотел, видимо, в бункере там спрятаться. И там висела на стенке телеграмма. Многие, наверное, были. У меня даже на сайте где-то фотка висит этой телеграммы. И товарищ Сталин в Самару пишет. Что-то как-то вы маловато самолетов Ил-2 выпускаете. Советский народ ждет, а вы как-то не очень. Вы там это... Придите в себя! И начните выпускать Ил-2 в должных. Очень смешная телеграмма. Вроде не угрозы, но там это. Многих, наверное, холодный пост прошиб, и самолеты начали выходить в нужных
количествах. Даже отливали водой.
Я так думаю.
Вот. Но теперь попробовать можно. Ну, если вы, конечно, не пилот восстановленного Ил-2, который у нас имеется в Модино, если не ошибаюсь, летает. Угу. Прототип полностью восстановленный. Можно попробовать в Вартандере. Да. Там, тем более, его можно улучшать, как это было аутентично. Угу. То есть, вот у тебя есть самолет плохой, а постепенно ты из него делаешь хорошее. Но не какой-нибудь там какой-нибудь, а как оно было в реальности. То есть, можешь пройти вот целиком весь... путь модификации этого самого Ил-2.
Бомбы на танки можно бросать?
Бомбы на танки, все можно.
Красота.
Все можно. Вот. Думаю, что даже для ПК, если захотите скачать, я вообще во все, если играю, то только на ПК. Я старомодный до ужаса.
Ты ПК-боярин?
ПК-боярин, да. Ссылка у нас где будет? Под роликом.
Да.
Все, что хотел сказать, по-моему, сказал.
Вступайте в нашу шайку ПК Бояр и играйте в War Thunder. Отличная игра, и при этом еще очень-очень красивая. А на сегодня все.